А у нас в студии уже Ольга Курносова, это российская правозащитница, и мы сейчас
Не
будем...
правозащитница, нет, политик.
Политик, да,
Политик,
политик.
да, я прошу прощения. И мы поговорим о вчерашних событиях в Крыму, о задержаниях, это уже вот вторая волна. Так называемых
Вот, да, то есть вы же видите, что происходит, что оккупационная власть в Крыму задерживает граждан, называет их диверсионной группой, обвиняет в подготовке там чего-то. И вы знаете, вчера мы разговаривали с людьми, которые там находятся в Крыму сейчас. У них большие опасения по поводу того, что этих людей сейчас просто пытают, да, к ним применяют.
Не исключено. Не исключено, потому что, вы знаете, вот буквально недавно разразился большой скандал в России в связи с тем, что адвокат сумел встретиться с Эльдаром Дадиным, политическим заключенным, и он рассказал о пытках в исправительной колонии номер 7 в городе Сегеже, в Карелии. Так что, к сожалению, пытки — это вполне распространенная практика, особенно когда нет доказательств, потому что что мы видели вчера и сегодня, сегодня же как раз вот это потрясающее видео было опубликовано ФСБ России, да, с визиткой Яроша, с картами, с полковничьими погонами, да? Помните, нам в свое время говорил Путин, что военторг работает? Видимо, военторг у них продолжает работать, и где-то там в Донецке или в Луганске в каком-то военторге завалялись полковничьи погоны украинской армии. И вот, пожалуйста, они здесь, понимаете?
Да, я думаю, это вообще не проблема достать
погоны. Ну, конечно,
погоны.
Какая проблема-то, действительно. Но было бы... По большому счету, это выглядит как фарс. Но люди задержаны, с людьми происходит... Неизвестно что, ничего хорошего с ними точно не происходит. И, понимаете, вот я сегодня как раз ехала на эфир и думала, вот невозможно даже описать словами происходящее. Такое ощущение, что мы находимся в какой-то, знаете, точке бифуркации времени. То есть мы живем одновременно в разных временных эпохах. Да, вот здесь мы находимся, и нам кажется, что ну невозможно же так, да, ну посмотрите. Ну неужели можно вот такую какую-то разыгрывать дешевую комедию и при этом реально держать людей под стражей? Как вообще такое возможно? Возможно, да? То есть мы одновременно живем здесь и в каком-то отчасти сталинском времени, да, потому что, ну, методы, они же все давным-давно, еще с 20-х годов НКВД, а потом уже КГБ применяла.
Анонсируя ваш приход в нашу студию, мы задавались вопросом, кто стоит за этими арестами, задержаниями и кому это нужно. И вот мы хотели от вас услышать ответ на этот вопрос, ваши мысли.
Ну, нужно это нескольким группам интересов в России. Ну, во-первых, надо помнить о том, что экономический кризис, связанный со многими причинами, в том числе с продолжающимися западными санкциями, он в России как бы развивается. И, соответственно, денег становится все меньше и меньше для элит. Поэтому, собственно, силовикам нужно оправдывать свое существование, увеличивать бюджеты, а для этого нужно все время выдавать выгодную для Кремля картинку. Ну, а в чем такая картинка может состоять? Ну, вот в постоянных арестах.
Но арестовывают и инкриминируют участие в диверсионной деятельности. Вот что удивительно. Вот если вспомнить Захтея, там, ну, та же статья, и вот сейчас опять подозрение в диверсии.
Ну, потому что помните, что было после того ареста, да? Путин выступил и обвинил в том, что Украина является террористическим государством. А понятно, что это такой доктор Фрейд, когда у тебя у самого такая проблема, и, собственно, Россия сегодня постоянно действует как государство-террорист, да? Но как бы не хочется про себя так говорить, поэтому нужно найти кого-то другого, кого в этом обвинить. Да,
да? Но смотрите, это происходит как раз в канун каких-то событий, да? Тогда это был саммит Большой Двадцатки, сейчас это Трамп.
Выборы в Америке.
Выборы в Соединенных Штатах, да? Не приурочено ли это, потому что вот я знаю, что в Москве чуть ли не праздновали. Там, ну, салюта не было, но бутылки с шампанским еще чем-то там открывали, Жириновский, в частности, да, заявления соответствующие, то есть считают Трампа как бы таким своим президентом. Посмотрим, правда это или нет. Я в этом сомневаюсь, но это другой вопрос, да?
Я тоже в этом сомневаюсь, но они так активно за него агитировали, что они просто не могли, по крайней мере, публично так сказать, это не отпраздновать, потому что вот эта публичная поддержка Трампа, она просто, ну, была просто смешна, да, потому что при той антиамериканской риторике, которая сейчас вовсю процветает на всех федеральных каналах, вдруг такое внимание к выборам в Америке. Ну, если вы так не любите Америку, что ж вы так, как помните в старом анекдоте, я так тебя, ты мне так безразличен, что я 3 квартала бежала за тобой бегом, чтобы тебе об этом сообщить. Вот это про это.
Ну, вот смотрите, вот вы сейчас подтвердили, что работая на картинку теперь уже не только для Путина и для Америки, да, показать, что вот эту концепцию, что Украина террористическое государство, и о какой поддержке Украины Западом вообще может идти речь. Возможен здесь такой, вот такой посыл для новоизбранного президента США?
Конечно, потому что при всем при том, это республиканская администрация. Поэтому вполне может снова встать вопрос о поставке летального оружия в Украине. И для того, чтобы это не произошло, на самом деле, что против этого можно сказать? Только то, что Украина террористическое государство, поэтому ни в коем случае нельзя ей поставлять летальное оружие.
Тут очень важно сейчас сказать, как Украина должна этому противостоять, потому что мы очень часто становимся, ну, как бы не жертвами, не хочу употреблять это слово, но страдаем от российской пропаганды, которая работает во всем мире, да? И понятно, что нужно это каким-то образом дезавуировать.
Я скажу, что происходит. На самом деле, к сожалению, у Украины все время такая оборонительная позиция в этой ситуации. Да? Ведь это же гибридная война. Поэтому даже когда мы, у нас есть там соглашение о прекращении огня, и мы не ведем на фронтах горячей войны каких-то наступательных действий, я имею в виду Украину, это не означает, что мы должны такую же оборонительную позицию занимать и в сфере информационной войны. А вот как раз в сфере информационной войны позиция должна быть наступательная. К сожалению, сегодняшнее украинское государство все время демонстрирует позицию оборонительную, что мы жертва. И вот, ну, это невозможно слишком долго играть, да, то есть обязательно нужно идти вперед и нужно наступать, и только выигрывая в информационной войне, угу, можно достигать каких-то
результатов. Вы вот сейчас говорите, а я подумал, что Украине уже открытым текстом угрожает даже лидер боевиков Захарченко, да, вот те его посылы, которые он сделал, это ведь фактически прямая угроза.
Абсолютно.
По поводу мести за Моторолу, да, он назвал конкретные фамилии и сказал, что наша месть будет, то есть он уже позволяет себе поднимать руку совершенно конкретно с заявлениями о том, что будет месть. Да?
Ну, мы же можем вспомнить еще и вот этот страшный взрыв Павла Шеремета в центре Киева. Да? До сих пор же фактически исполнители, уж тем более заказчики, не установлены. Хотя мы по медийной картинке мы видим, что это та же самая история, да? Что Украина небезопасная страна, в Украине взрывают журналистов, российских журналистов с российским паспортом прямо в центре столицы. Вот это все продолжить, а сейчас они пошли дальше. Сейчас они впрямую говорят, что Украина — это государство-террорист.
Так вот, мы и подошли сейчас к главному вопросу, чего нам ожидать далее. Потому что вот эти ДРГ — это, скорее всего, какое-то звено, да, в цепи, вот для чего-то. Если это выстраивают спецслужбы, да, значит, они ведут к какому-то финалу. Что-то должно произойти. Как вы считаете, к чему Украина должна быть готова?
Я не хочу быть Кассандрой, и это очень такая неприятная история, но Украина должна быть готова к тому, что рано или поздно в Крыму произойдет какой-то реальный террористический акт, к сожалению, с возможной массовой гибелью людей.
И это та ситуация, когда Украина на это не может повлиять, на то, чтобы предотвратить такой теракт, да?
Но тут должна быть очень такая комплексная работа, да? Во-первых, на мой взгляд, мы очень слабо отыгрываем историю с предыдущими политическими заключенными. На самом деле, все же это началось достаточно давно. Тогда, когда задержали, естественно, первых наших украинских политвязней, когда был задержан еще Кольченко и Сенцов. Да? Вот когда тогда все это началось, и до сих пор они находятся в российской тюрьме, да? Именно поэтому им кажется, что они чувствуют свою безнаказанность. Все новые и новые задержания, крымские татары, усиление давления по всем фронтам. И вот это чувство безнаказанности порождает то, что они могут совершенно свободно развивать любые свои сценарии. Вспомним, как приходил Путин к власти в России. Если он взрывал дома, собственно, в России, что мешает ему взрывать их в Крыму? Ну, совершенно ничего.
Как же этому противодействовать?
Но единственное противодействие, на мой взгляд, это постоянное внимание. Во-первых, это должно быть такая спильная, да, там, общая работа и украинской власти, и украинского гражданского общества, и российского гражданского общества, потому что тех людей, которые поддерживают Украину в России, достаточно много. Сегодня, кстати, я хочу, чтобы мы вспомнили, потому что буквально в эти минуты хоронят большого друга Украины, Володю Шрейдлера. Он был официальным представителем омбудсмена Украины в России. Он сделал очень много для того, чтобы вообще этот голос Украины звучал даже на российских телеканалах. Я не знаю, никто из нас не знает, почему он умер таким молодым, 48 лет, но вот он умер, и мы сегодня его хороним. Я говорю о том, что друзей Украины в России много, и надо действовать совместно. Ну и плюс, не забывайте, есть все-таки, вот вы меня, наверное, не зря пытались назвать правозащитником вначале. В России есть правозащитники, которые тоже могут вести какую-то работу, в том числе и чаще навещать украинских политзаключенных в тюрьмах.
Ольга, если говорить не о правозащитниках, а обычных людях, гражданах, россиянах, как они воспринимают такие задержания в Крыму? Ну, есть люди, которые понимают, что это, или думают, что это не диверсанты никакие?
Ну, конечно,
либо вот,
есть.
Либо воспринимают это вот основная масса людей именно так.
Конечно. Ну, вообще, на самом деле, когда мы говорим о тоталитарной стране, а Россия сегодня это, безусловно, тоталитарная страна, считать какие-то проценты очень сложно. Да, ведь, к примеру, мы же знаем из истории гитлеровской Германии, что существовали люди, которые были против того, что происходит. И мы из них, мы даже знаем некоторых из них по именам. Мы знаем, что они делали. Да, но мы понимаем, что считать процент тех, кто реально был не согласен с тем, что происходит, очень сложно, потому что никто не скажет реально, потому что это смертельно опасно, как мы видим в случае с Володей Шером. Это смертельно опасно для людей громко в России говорить о том, что ты все понимаешь и что ты поддерживаешь Украину. Поэтому, конечно, тех людей, которые понимают вот всю фосмогоричность этого фарса, их достаточно, но их трудно посчитать. Но, тем не менее, мы можем делать какие-то такие вещи, когда это совместные акции, потому что многие акции мы можем делать, это может быть информационная поддержка, это могут быть акции в интернете. Тем не менее, у нас постоянно проходят и в Москве, и в Петербурге пикеты в поддержку политзаключенных, в том числе и украинских политзаключенных. Да? То есть люди постоянно выходят с пикетами по этому поводу. Поэтому
правда, их сразу же пакуют в автозаки?
Да? По-разному.
По-разному.
Да.
Бывает, что и не пакуют. Другое дело, что почти на всех таких пикетах присутствуют провокаторы. Да? Мы с вами уже, помните, обсуждали, Дим, это СЕРП, организация, которая выходцы как раз из Днепра, да, которые тут антимайданили и поехали антимайданить в Москву. Да, они все время приходят на пикеты и пытаются там организовать драки, нападать на активистов. То есть подчас это даже бывает силовое давление. То есть как бы вот этих тетушек никто не отменял. Да, поэтому, конечно, это деятельность сложная. И, конечно, без привлечения по-настоящему международной общественности нам эту ситуацию не проломить. Почему я говорю про международную общественность? Потому что, конечно, неважно, про какие правительства каких стран мы говорим, будь то Америка, будь то Германия, будь то Франция, в отличие от России, они не могут не прислушиваться к общественности. Если голос общественности звучит достаточно громко, если общественность будет действительно требовать от своих правительств более активные позиции по украинским политзаключенным. Я считаю, что именно сегодня, вот в тот момент, когда предстоит приход к власти новой администрации в Соединенных Штатах, да, как раз когда эта переходная ситуация начинается, мы понимаем, что Россия судорожно ищет возможность смягчения санкций. Россия судорожно ищет возможность начала потепления отношений с Западом. И мы должны говорить, что такое потепление возможно только в случае того, когда будут отпущены все украинские заложники. все украинские заложники отпущены, на следующий день можно говорить о чем-то. Потому что верить на слово российским властям нельзя, только конкретное дело. И мне кажется, вот это первое конкретное дело должно быть отпустить всех украинских заложников.
На каком уровне это все должно? Вот понимаете, вот, то есть это на уровне Организации Объединенных Наций нужно об этом кричать со всех трибун, да? Или, может быть, не знаю, зеркальные методы, например, если раскрывать российские сети, спецслужбы, точно так же брать, арестовывать и потом вести разговор об обмене?
Отличное предложение. Но мне хотелось бы, чтобы СБУ в этом направлении работало активнее, потому что... много есть что рассказать, да, потому что некоторых мы видим, вот буквально на днях у меня была история, когда у меня телефон мой прям пытались украсть на глазах у всех, просто, соответственно, человек испугался, что его поймают, и сделал вид, что это он взял его случайно, да? Поэтому таких историй много. И, собственно, мы всегда готовы помочь СБУ в том, чтобы этих российских шпионов выявлять. Потому что, конечно, они есть. И, собственно, я думаю, что... я понимаю, что, может быть, это так странно звучит, но мы неплохая наживка для того, чтобы ловить этих российских шпионов.
Угу. Вот так, да?
Конечно.
Да. Ну и да, Валентина.
Да, я хотела спросить о задержанных все-таки в Крыму людях. Вот была волна, это инцидент в Армянске, сейчас история похожая. Для чего этих людей задерживают? С целью, с какой?
Ну,
чтобы запугать, чтобы обменять. Ну.
На мой взгляд, это просто создание картинки и подготовка общественного мнения мирового к тому, что в Крыму работает сеть украинских диверсантов. Да, и для того, чтобы предотвратить... Вот, Дмитрий, вы спрашивали, что может сделать Украина для того, чтобы предотвратить вот эти возможные террористические...
Даже предотвратить возможный теракт в том же Крыму, да, который потом спишут и повесят на Украину.
Нужно показывать вот эту картинку, что это ложь. Все должны говорить о том, что они, как бы это было с первыми этими диверсантами. Но была первая вот эта волна, когда все сказали, мы не верим. Да? И потом все затихло. И что там с ними происходит, мы толком не знаем. Да? А об этом нужно говорить каждый день, чтобы было неповадно, чтобы следующие не появлялись. Да? То есть нужно буквально в тот же день... Должны все говорить об этом, в том числе мировые лидеры.
Кстати, Михаил Гончар, это известный аналитик украинский, да, он работал с задержанными, и он их охарактеризовал как известных аналитиков и экспертов. Даже можно прогуглить, ввести их фамилии. И у него огромное недоумение по поводу того, что этих людей обвинять в подрывной работе, это уже как некий нонсенс.
Ну, это все нонсенс. Собственно, как вот это... Понимаете... Нормальному человеку непонятно, как можно давать картинку из старого анекдота, да? Там Штирлиц шел по полю, и за ним волочился парашют, да? Ну вот практически, да? Вот единственное, что не хватает в том, что у них...
Визитка Яроша была в кармане.
Да, визитка Яроша была в кармане. Не хватает только акваланга, вот и все.
Я неспроста у вас так или иначе интересовалась реакцией россиян, потому что когда наша коллега ездила на суд к Надежде Савченко, у нее был такой опрос с теми, кто выступал, протестовал против того, чтобы Савченко отпустили.
Вы про Настю Рингис?
Нет. Ирина Сампан, наша коллега. Так вот, она пыталась узнать, почему люди так против Надежды Савченко. Но они не могли ответить. Ну или то, что они говорили, оно вообще ни в какие ворота не лезло, потому что к Савченко не имело никакого отношения. Вот я поэтому спрашиваю, насколько люди понимают ситуацию в Крыму и насколько они понимают, за что...
Ну, это на самом деле вопрос о том, насколько люди вообще готовы анализировать происходящее вокруг. Да, но это же простая такая психологическая история, когда... Человек, может быть, где-то в глубине души понимает, что он неправ и совершает подлость. Но редко кто, очень мало людей, которые готовы признаться себе, а уж тем более окружающим, что они совершили подлость. Поэтому ожидать этого от людей даже как бы бессмысленно. Другое дело, что мы можем давить на официальные власти, да, и поддерживать тех людей, которые думающие, которые мыслящие, которые даже в современной России готовы выходить в поддержку политических заключенных.
Спасибо большое.
Говорит Ольга Курносова, российский политик, а мы...
Соорганизатор марша и несогласных в Питере и в Москве.